Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 238-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите во вторник, 24 марта, где-то около 4 часов пополудни или чуть-чуть позже московского времени. Основная тема сегодняшнего выпуска одна. Это какова связь между двумя войнами? Между войной на Большом Ближнем Востоке и российско-украинской вооруженной конфронтацией. С моей точки зрения, это ключевой вопрос сейчас для понимания перспектив эскалации российско-украинской конфронтации, выхода ее на новый уровень и возможности вообще какое-то время, непонятно насколько длительно, эту конфронтацию поддерживать. Начнем все-таки с Ирана. Есть некоторые вещи, которые известны. Известно, что, хотя публично это персы отрицают, известно, тем не менее, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном идут, и они идут при посредничестве, личном посредничестве Александра Григорьевича Лукашенко, и идут, в общем, неплохо. Более того, есть информация о том, что якобы, я обращаю ваше внимание, якобы персы готовы пойти на те требования, которые предъявляют им американцы. Или, по крайней мере, они говорят, что готовы пойти. Конечно, далеко не факт, что они в последнюю минуту не упрутся и не откажутся. И сейчас их согласие носит лишь внешний поверхностный характер для того, чтобы выиграть время. Американцы прекрасно в этом отдают себе отчет, и они готовятся к тому, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться, они готовятся к новому витку этой войны. Как будет выглядеть новый виток этой войны? Скорее всего, предположительно. Вряд ли будет нанесен удар по иранской энергетической инфраструктуре в связи с возможными, точнее неизбежными, невозможными, а неизбежными в этом случае тяжелейшими гуманитарными последствиями. Тогда Иран постигнет гуманитарная катастрофа, которая накроет, не просто отразится, она накроет весь регион и отразится в том числе на Европе, в этом нет никаких сомнений. Поэтому более вероятным выглядит десант на остров Харк, где находятся основные нефтетерминалы Ирана, контроль над этим островом и попытка контролировать этот остров со стороны Соединенных Штатов и Израиля, продиктовать свои правила игры Ирану и добиться смены руководства. Непонятно сейчас, кто точно управляет Ираном, но смены на более, я бы сказал, реалистическое и не столь радикально настроенное руководство. Но дело в том, что, как говорил Клаузевиц, я очень люблю эту фразу, Туман войны, потому что давайте вообразим, американцы захватили остров Харк, по оценкам российских разведслужб они будут готовы к этой операции, скорее всего, начнут где-то через 9 дней, ну, может быть, чуть-чуть раньше, чуть позже, а если иранцы, ну, точнее, часть КСИР, да, решит последовать принципу «сгорел сарай, гори и хата, не доставайся же ты никому» и предпримут попытки уничтожить нефтяные терминалы. Тогда Иран снова ожидает катастрофа. Снова ожидает катастрофа, хотя, возможно, не гуманитарная, но социально-экономическая. Впрочем, непременно у этой катастрофы будет и гуманитарное измерение. Так или иначе, что мы с вами видим? Не только Соединенные Штаты, но в целом весь мир, или большая часть мира, по крайней мере Европа, сосредоточили, сфокусировали свое внимание на Большом Ближнем Востоке, поскольку от этого зависит очень много для всего мира, зависит не только для Европы, но и для Китая. От этого зависит во многом траектория китайской экономики и траектория глобальной экономики тоже. А что происходит сейчас на российско-украинско-американском треке, лучше его таким образом называть, и какова связь вот с первой войной, войной против Ирана? Вы знаете, ну, по крайней мере, украинские зрители и слушатели об этом прекрасно знают, поскольку они следят за этим внимательнее, чем российские, что во время последних переговоров, это переговоры, которые шли в субботу и воскресенье, переговоров в Соединенных Штатах, это были двусторонние переговоры, американцы продолжали оказывать, или точнее, оказали новое давление на Украину с тем, чтобы украинское руководство отказалось от той части Донецкой области, которую все еще контролируют вооруженные силы Украины. Говорят, что сейчас это уже меньше 23%, говорят, что это сейчас 19%, но есть люди, которые могут дать более точную оценку. Украинцы Все ли украинцы или часть украинского руководства говорят, опять же, что, ну, когда я использую термин «говорят», здесь надо уточнить. В данном случае речь идет о довольно точных оценках ситуации. Часть украинского руководства считает эту уступку приемлемой и считает это мирное соглашение, которое согласовано предварительно российской и американской сторонами, для Украины в общем выгодно. Меньшая часть украинского руководства, но именно от этой части зависит принятие решения, речь идет о президенте Зеленском, считает эту уступку неприемлемой. Я сейчас не берусь судить о причинах, по которым Зеленский считает эту уступку неприемлемой. Я думаю, что в целом они сводятся к комплексу внутренних, точнее внутриполитических украинских обстоятельств. Соответственно, Украина не идет на эту уступку. Или, давайте уточним, президент Зеленский не идет на эту уступку. Российская сторона считает, что именно этот пессимистический, с ее точки зрения, вариант развития ситуации, развития событий, более вероятен, чем оптимистический, то есть внезапно Украина идет на эту уступку. Соответственно, российская сторона считает, что надо зафиксировать сейчас, в ближайшие пару недель, может быть, в ближайшую декаду. Это зависит от времени встреч рабочих групп, в данном случае уже украинской и российской, видимо, при участии американцев, зафиксировать отказ Украины от принятия условий согласованных условий мирного договора и перейти к тому, что я называю вариант Б, то есть перейти к эскалации военных действий. Украинцы прекрасно себя отдают в этом отчет. Как я уже говорил, план Б есть не только у Российской Федерации. Он имеется наверняка и у Украины. Отчасти об этом плане Б украинской, плане Б украинской стороны я рассказывал во время своей онлайн-встречи 26 февраля. Но, дорогие друзья, что надо для того, чтобы вести более или менее успешно, или хотя бы какое-то время, продолжительное, или какое-то длительное время военные действия? Наполеону приписывают знаменитую фразу: для того, чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. На самом деле эта фраза принадлежит не Наполеону, ее произнес в свое время маршал Джан Тривульцио, ну и естественно, многие известные фразы перекочевали в уста других исторических деятелей. Естественно, Наполеон более известен, чем маршал Тривульцио. Ну, давайте мы эту триаду переведем на более такой технологичный язык. Что нужно для того, чтобы вести военные действия? Мы с вами рассмотрим сейчас потенциал сторон. Люди, вооружение и, конечно же, деньги. Насчет людей. Россия предполагает в рамках плана Б мобилизовать 1 000 000 и даже больше человек. Видимо, речь пойдет о 1 200 000 мобилизованных. Реально ли это? Да, это совершенно реально. Совершенно реально и с точки зрения Кремля, я подчеркиваю, не с точки зрения независимых наблюдателей, а с точки зрения Кремля, который в данном случае опирается на довольно компетентные оценки настроений в российском обществе, способности российского общества публично протестовать, обращаю ваше внимание, не негодовать публично, а публично протестовать, то есть выйти на улицы, да, изменить ситуацию, что называется, на земле. С точки зрения Кремля это вполне решаемо. И все к этому, в общем, уже готово, и я думаю, что множество признаков этого вы видите. Плюс, помимо этого, план Б включает введение элементов военного положения в российской экономике. Даже несмотря на то, что сейчас российская экономика получила некоторую передышку, я имею в виду в виде временного снятия эмбарго на поставки российской нефти и получила финансовое вспомоществование в результате, но оно не грандиозно. Вот. Ну, тем не менее, план Б предполагает мобилизацию внутренних ресурсов. За счет кого? Каких ресурсов? Дорогие друзья, ну, слушайте, те, кто живет в России, прекрасно знают, о каких ресурсах идет речь. Народ – это губка. Покрепче нажать, и выжмешь ты все, что успел он впитать. Кое-что, какой-то еще подкожный жирок с точки зрения Кремля остался. Этот жирок надо срезать. И оставшиеся капли или там не капли, а богатство надо выдавить. И, наконец, третий элемент этого плана Б – это открытие второго фронта. Опять же, вы уже знаете, где предполагается открыть этот второй фронт. Но могу сказать, что известная вам модификация со ссылкой на якобы Бильд, Хотя у Бильд, кажется, этой публикации не было, но были другие публикации, они появляются и в других западных СМИ. Речь идет отнюдь не только о странах Балтии. Это одна из модификаций элемента, одного из элементов плана Б. То есть вот план Б российского руководства, предполагающий, первым пунктом назвал, если речь идет о людях, мобилизация. Способна ли Украина осуществить мобилизацию? Речь идет, насколько опять же мы с вами знаем, о планах Украины мобилизовать 250 тысяч человек. Скажите мне, уважаемые украинские зрители и слушатели, Украина сможет мобилизовать 250 тысяч человек или нет? Насколько я знаю, экспертная оценка сводится к тому, что вряд ли. Вряд ли. Повезет, если удастся мобилизовать хотя бы половину. Итак, в том, что касается людей, преимущество на стороне России. Кто-то мне скажет, ну людей же надо готовить. Да, я согласен, их будут готовить быстро, ускоренным образом, а может быть даже и не готовить. Но ведь то же самое относится и к украинским мобилизованным. Их тоже никто не готовит. В данном случае стороны играют одинаково. Я бы сказал, одинаково ужасным образом. Второй фактор этой триады – это вооружение. И вот здесь ситуация выглядит для Украины весьма, я бы сказал, неприятно. Дело в том, что вне зависимости от того, как будут сейчас развиваться события на Большом Ближнем Востоке, вне зависимости от этого, вне зависимости от того, прекратятся ли там военные действия они или будут продолжаться, в любом случае, даже если они прекратятся, американская военно-промышленная машина будет работать на пополнение исчерпанных арсеналов и выбывших систем вооружений. Вот на что она будет работать. Плюс давайте к этому добавим проявившуюся в последнее время крайнюю неприязнь президента Трампа по отношению к Европе, по отношению к блоку НАТО. И, кстати, эта неприязнь может выразиться в двух аспектах. И, скорее всего, выразится. Но мы говорим с вами предположительно. Значит, первый аспект – это то, что Украина не получит вообще никаких американских вооружений, ну, только разведпомощь. Это то, что делает Россия сейчас в отношении Ирана. Она снабжает Иран разведывательными оценками, некоторые, дает некоторые советы, но никакой техники она Ирану не посылает. Это первый аспект, да, американского воздержания, назовем его так. Американского великодержавного воздержания. Второй аспект. Я вот сказал, что у России в план Б включен такой компонент, как открытие второго фронта. Но я вам говорил, что американцы дали молчаливое согласие на открытие второго фронта. Как вы думаете, после того публичного и громкого конфликта между Соединенными Штатами, между действующей администрацией и странами НАТО, между основными европейскими странами, как американцы будут реагировать, если Европа окажется под ударом? Как? Точно так же, как европейцы отреагировали на американские просьбы участвовать в деблокировке Ормузского пролива. Никоим иным образом американцы, как вы понимаете, учитывая мстительность президента Трампа, не отреагируют. Итак, Украина, скорее всего, будет испытывать дефицит в ряде систем вооружений по той простой причине, что американцы откажутся их поставлять. Они могут наложить запрет на поставку тех европейских систем вооружений, в которых присутствуют американские компоненты. Вы знаете, что европейцы должны непременно спрашивать в этом случае американцев. Кто-то мне сейчас скажет и вполне уместно возразит, что ну вот у Украины сейчас прекрасные дроновые войска, которые наносят сокрушительные, мощные, внушительные удары по российским вооруженным силам, по российскому тылу. Да, это правда. Конечно же, это нельзя не признать. Но, дорогие друзья, то отставание временное, которое, оно именно временное, которое есть у России, оно может быть компенсировано. Россия, в том числе в течение этих военных действий, этой конфронтации, не раз демонстрировал свою способность компенсировать отставание и перегонять украинскую сторону. Тем паче, что возникнет ситуация, когда американцы, скорее всего, и вероятнее всего, помогать не будут, а возможности Европы оказывать помощь будут тоже ограничены. В том числе, учитывая американскую позицию и необходимость для Европы крепить собственную оборону ввиду возможной реализации со стороны Российской Федерации плана Б. Да, скажете, да, на план Б там нет у России сил. Да, заблуждаетесь, есть. Давно к этому готовятся. Минимум полтора года уже готовится. Минимум полтора года. И то, что можно назвать армией вторжения, уже полностью готово и укомплектовано. Полностью. По численности эта армия сопоставима с той, которая вошла, двинулась на территорию Украины в феврале 2022 года. Вы скажете, мало. Для стран Балтии более чем достаточно. Для решения тех задач, которые могут быть поставлены российским руководством, более чем достаточно. Естественно, я всегда оговариваюсь, туман войны. Это то, что в планах, это то, что в прикидках, а что получится в действительности, непонятно. Итак, с вооружениями, ну скажем так, обе стороны находятся в более или менее одинаковом положении. У Украины, возможен сильный дефицит, очень сильный. У России всегда дефицит, но Китай способен этот дефицит восполнить, и он дал России обещание, что он этот дефицит восполнит. В случае продолжения военных действий. Это очень важно иметь в виду. Китайские товарищи еще год назад об этом заговорили сами, и они несколько раз повторяли, что они окажут России всю необходимую ей для продолжения военных действий и для эскалации военных действий всю необходимую поддержку. И, скорее всего, эта поддержка будет оказана. Наконец, третий фактор – это деньги. Дорогие друзья, вот представим себе ситуацию. Высокие цены на нефть. Да, они сейчас скачут, они повышаются, они снижаются. Пока не паника, но элементы ярко выраженной нервозности в Европе. По понятным причинам. Опять же, понятно, по каким причинам нервозность. Как вы думаете, это каким образом скажется на финансировании Украины? Я полагаю, что скажется, скорее всего, негативно. Ну, скорее всего, логика подсказывает. Ну, возможно, эта логика будет опрокинута другими обстоятельствами. Я совсем этого не исключаю. Я сейчас излагаю не только свою точку зрения, но и точку зрения, которая опирается на ряд, я бы сказал, гораздо более компетентных, чем мои, экспертных мнений. Гораздо более компетентных, поверьте. Что касается финансов российской стороны, я сказал, что то вспомоществование, которое она сейчас получает в результате временного ослабления нефтяного эмбарго, в результате роста нефтяных цен, это подспорье, но это не решение проблем российского бюджета, это правда. Но если конфликт на Ближнем Востоке затягивается, Россия способна в течение 5-6 месяцев при определенном уровне цен на энергоносители... Яркое солнце заглядывает, в мое окно стучится, приветствует меня и, надеюсь, и вас, дорогие друзья. Так вот, Россия способна решить все свои финансовые затруднения. Или, как говорил покойный Горбачев, расширить узкие места. В ходе перестройки надо расширить узкие места. Вот узкие места способны расширить. Но опять же, мы говорим о неких перспективах. И всегда надо оговариваться, какими будут граничные условия, при которых... эти перспективы реализуются, эти граничные условия, я надеюсь, изложил. Если внешние условия складываются для России неблагоприятно, есть то, что составляет один из элементов плана Б, как я уже назвал, это мобилизация внутренних ресурсов. Не людей, а именно внутренних экономических ресурсов. Власть, опять же, уверена, что этого будет достаточно, мобилизации внутренних ресурсов для того, чтобы в случае необходимости продолжать военных действий, плюс китайские товарищи тоже обещали помочь. Причем обещали помочь очень серьезно. Они готовы предоставить баснословный кредит на, бы сказал, на очень льготных условиях. Это не то, что в Кремле горят желанием получать этот кредит. Там действительно опасаются усиливающейся зависимости от Китая. Она реально существует. В случае предоставления этого кредита китайской военной помощи, эта зависимость усилится. Но если другого выхода не будет, как говорится, если нет гербовой, то будем писать на простой, то придется пойти на этот вариант. Другими словами, дорогие друзья, вот я сейчас пытался для вас суммировать потенциалы сторон и показать, как эти потенциалы могут реализоваться в ходе эскалации военных действий. Что, с моей точки зрения, не только моей, к великому сожалению, сейчас выглядит более вероятной перспективой. Не неизбежной, но все-таки более вероятной, чем в заключении мира. Эскалация военных действий более вероятна. Судить об итогах, о динамике этой эскалации, а тем паче о ее итогах, я не берусь. Слишком много переменных, слишком силен туман, действительно туман войны, я уже трижды использую эту знаменитую фразу Клаузевица. Слишком, я бы сказал, динамичен современный мир. Мало ли, какие еще переменные могут появиться, черные лебеди или алые лебеди. Неважно, как мы их назовем, как красочно мы их назовем, важно, что эти переменные совершенно точно появятся. Причем те, которые мы сейчас даже не видим, мы их не берем в учет. Так или иначе, мы вступаем, скорее всего, вероятнее всего, хотя это не неизбежно, это относится к обеим странам и к России, и к Украине, в данном случае я говорю о России в первую очередь, в полосу высочайшей неопределенности. Говоря без обиняков, мы с вами вступим в хаос. Вы скажете, а что, мы до сих пор жили в порядке? Дорогие друзья, на фоне того, что произойдет в будущем, конечно, мы с вами живем сейчас в упорядоченном и понятном обществе. Когда мы вступим в настоящий хаос, это может произойти довольно быстро, уже в течение месяца, полутора месяцев, и к этим элементам хаоса, ну, один из элементов хаоса, это вот то, что происходит с социальными сетями, с мессенджером Telegram и так далее и тому подобное. И вообще непонимание, сейчас вот высокая нервозность у россиян, очень высокая, фиксируемая социология, по той простой причине, что вообще люди не понимают, что происходит. Вот это, понимаете, элементы, это, я бы сказал, признаки вхождения в хаос. Но дело в том, что хаос – это не антитеза порядка. У хаоса есть свой порядок, дорогие друзья. У хаоса есть своя логика. Вопрос в том, чтобы понять структуру этого порядка и понять смысл этой логики и куда она направлена, и кто эту логику задает. Вот об этом я вам буду рассказывать, дорогие друзья, 23 апреля в рамках моей очередной закрытой онлайн-встречи. Я предполагал назвать ее «Хаос», но я думаю, что, исходя из того, что я только что сказал, название «Порядок хаоса», который выглядит противоречивым, но, как я объяснял, имеет полный смысл, или «Логика хаоса» более точно выражает существо того, что я буду рассказывать, намерен и буду рассказывать. А вы просто напишите в комментариях, вам какое название это больше нравится. «Хаос», «Порядок хаоса», «Логика хаоса». И тем самым вы поучаствуете в выработке формулировки встречи. То есть станете соавторами этой очередной онлайн-встречи, которая состоится 23 апреля. Ссылки я пока не даю, просто для себя запишите. 23 апреля, четверг, прошу прощения, так, от насморка не освободился до конца. Четверг, 23 апреля, 2 часа московского времени. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы в связи с тем, что я не сказал, в связи с тем, что я с вашей точки зрения упустил и должен был сказать, по каким-то другим темам, милости прошу, вы можете оставить под этим роликом свои вопросы. Только, пожалуйста, чтобы я понял, что это вопрос, а не реплика или междометие типа футы-нуты, пишите вначале большими или хотя бы маленькими буквами слово «вопрос», или ставьте несколько вопросительных знаков. Выпуск ответов на вопросы выйдет, обращаю ваше внимание, не в четверг, а в пятницу 27 марта. Еще раз. Не в четверг, а в пятницу 27 марта. Дорогие друзья, берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье. Помогайте сохранить здоровье своим родным и близким. Помогайте нам так, как вы можете нам помочь, включая материальную помощь, которая вам по карману. Сделать это очень просто. В описании этого ролика, в первом закрепленном комменте, вы видите телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом, но имею в виду, что все эти методы для вас в моем случае абсолютно безопасны. Абсолютно безопасны. Дорогие друзья, берегите себя, а я буду с вами до нашей неизбежной и уже скорой победы и дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.